Моцартом пахнет. Что-то австрийские печенюшки привезли, что ли? Нет. Тот скажет, что вы бездарность. Я скажу, что вы тоже. Три форте с акцентом. Чтобы внести что-то новое в классику, надо быть пяртом. Это Гоша, это Агога, это здрасте.
Привет, меня зовут Виктория, и ты слушаешь подкаст «Семь нот». Здесь мы говорим с музыкантами о музыке и не только. Подписывайся на наш телеграм-канал и другие социальные сети, указанные в описании подкаста. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, Георгий Давиташвили, или же Агога, современный московский композитор, дирижер, преподаватель, блогер, ну и соучастник творческого объединения «Страдивали». На мой взгляд, ты максимально разносторонняя личность. Ты и дирижер хоровик, и преподаватель, и блогер музыкальный, между прочим. Помимо этого, ты сочиняешь музыку. Вот первый вопрос, как человеку, который в этом варится, разбирается. На сегодняшний момент есть ли какие-то особенности и различия между петербургской и московской композиторской школой?
Изначально появилась, насколько я понимаю, раньше питерская школа. Кучкисты все это устроили. Кучкисты, ну, я думаю, многие знают, кто это такие. Это ребята, значит, собрались. Они брали русские народные песни, вот это все. И все это как-то старались облагородить. Ну, неправильно, они и так благородны, сейчас кого-нибудь обижу. В общем, старались это как-то больше в классику туда вот зафиндорить. Вот. И, соответственно, у них на этом все базируется, на фольклоре, условно говоря, фольклор. Да. Соответственно, Римский Корсак, ну, самый деятельный там Римский Корсак, там Глазунов, вот эти ребята. Они вот условно, скажем, на народные, вот по-простому. На народ. Московская школа появилась, а там самые такие яркие представители, собственно, Чайковский и Танеев, вот они, да, товарищи, они больше тяготели к Европе, очень условно говорю, с моей точки зрения, чтобы все обезопасил себя дальше, больше тяготели к европейской музыке, и там как бы такой, скажем, индивидуализм был. Каждый композитор, он что-то индивидуальное получалось, вот если кучкисты, они все как бы мысли в русле как бы русской народной песни, целотоновая гамма, ку-ку, вот это, а наши вот, московские нет, они как-то старались более вещи делать не то чтобы актуальные, но, во всяком случае, на более широкую аудиторию. И не на русскую, и на русскую, и так далее. Вот. Соответственно, разница только вот в этом. Потом получился вообще синтез, попозже там получился Рахманинов, Оренский. Вот это уже смесь, потому что там вроде и русская есть. Рахманинов, у него распевные, гигантские эти мелодии великолепные, но при этом все это причёсано и сделано как вот больше под Европу. На мой взгляд, индивидуализм, вот эта индивидуальность, скажем так, композиторская, это значит в комбинации с чем-то европейским очень хорошо, на мой взгляд, сверит. Свиридова узнаешь всегда. И у него как раз есть вот эта комбинация. Но, в общем-то, сейчас, на данный момент, московские и питерские школы, я вообще не думаю, что можно их как-то отличать. Потому что сколько композиторов сейчас, столько и школ. К какому композитору попадешь, под такое влияние попадешь. Потому что, ну, я занимался у нескольких композиторов, брал уроки. И, ну, как брал уроки, они из жалости. Ну, иди, что ты там написал. Вот, и поэтому каждый имеет какой-то свой вид, свое видение. Например, взять того же самого Мартынова и Пярт. Мартынов, он, как он сам выражается, он фокусник, он удивляет публику. Застрелиться вообще партитуры, почитать там вот так вот все. Очень классно, очень, и безумно красиво.
Несмотря на это, звучит достаточно гармонично, кстати.
Да, волшебно, просто волшебно. Пярта тоже можно назвать фокусником, но он за счет вот этого стиля Тинтинабули какой-то, значит, был промежуток времени, когда он ушел в подполье. Он писал такую, то, что было в тренде у академистов, там, додекафоне, страшные вот эти вещи какие-то. Замечательный скандал, по-моему, в Таллине как раз-таки был, в каком-то то ли театре, значит, ставили сочинение Пярта, калаш, БАЦХ, по-моему, как раз про него речь там. Тот, кто допустил, то ли не директор, я не помню, кто в театре, он допустил это исполнение, потом там все поувольняли, что тут сыграли, что это такое вообще? А потом Пярт на какое-то время ушел в подполье, вроде бы после этого инцидента, или даже еще там какое-то время он писал. Да, и он что-то начал там, что-то сидел, писал, не знаю, что, куда Пярт, кто это такое вообще? А потом раз, приходит Тинтинабули, на! Что такое Тинтинабули? Это Тинтинабули, это колокольчики, ну, переводится, те, как тибетские маленькие колокольчики такие, а, ну, разумеется, это подразумевает минимализм, мне так кажется. Значит, и фишка Тинтинабули в том, что там есть один, два, ну, опять же, я рассказываю очень условно, если смотреть партитуры Пярта, там уже далеко не такой простой Тинтинабули, как он был Фюрролин тот же самый, там сейчас сложнее. Пярт вообще вот прям суперский дядька, вот суперский. Идея в том, что есть два, один, два, три голоса ведущих, как правило, это очень простая мелодия, в узком диапазоне чувственная, нежная, скажем так, такая практически мистическая. И есть вторая составляющая этих сочинений, значит, которые пишут в Тинтинабули, это поддерживающие голоса, как вроде бы Пярт называет их ангел-хранитель, голос ангел-хранитель, который сравнивать по звукам функций, в разнобой, в зависимости от того, какой эффект и какое звучание нужно, звучит вот этот второй голос. И это космос. Я сам пробовал, мне было очень интересно, а получится ли у меня что-то красивое. Это получилось далеко не пятый, это абсолютно что-то бездарное было, но при этом звучало все равно красиво. То есть настолько универсальный стиль. Вот, и к чему я это все веду? К тому, что вот взять Пярта с его Тинтинаполь и взять Мартынова, который просто пишет прекрасную музыку. Я думаю, у него тоже какая-то своя система есть. Просто то ли я не прочитал, дурак, вот то ли он просто об этом не говорил. Оба русскоговорящие, и при этом абсолютно разный способ написания, мышления вообще. Поэтому, как бы, сейчас говорить про композиторскую школу, как, ну, я не вижу своего смысла. Сейчас из союза композитора подтянутся, ребята. Ну, чё ты там? Чё ты наговорил? И сюда.
Ты утверждаешь, если ты не в союзе композиторов, то ты не композитор. Ну, грубо говоря, да? Это какое-то тайное сообщество. Как туда попасть? Как это вообще происходит? Зачисление в союз композиторов.
Я, значит, неправильно выразился, потому что я немножко другое имел в виду. Я имел в виду, что ты композитор, ты в любом случае. Ты можешь не входить в состав композитора, но быть замечательным композитором, сколько тавтологий-то. Да, но, скажем, общего признания и такого, как бы, помощи со стороны, может быть, какого-то продвижения, я думаю, не стоит ждать своими силами. То есть надо очень хорошо писать, чтобы вне состава композитора. Проблема в том, что это такое общество, союз композиторов, на мой взгляд, мне так кажется, я со стороны смотрю, что это просто закрытое общество, которое сфокусировано на самих себе. Они внутри вот там сидят, и в касаемо музыки именно. Они даже не думают про то, что, может быть, стоит как-то привлекать еще ребят каких-то, ну, не музыкантов, или музыкантов, которые не сильно это слушают. То есть, на мой взгляд, нужно как-то оптимизировать музыку сейчас под то, чтобы еще другие люди приходили. Потому что они пишут, академисты пишут для академистов, короче говоря. Вот, а мне кажется, что академисты должны писать не только для академистов. Вот, и поэтому зачастую вот современные композиторы пишут такую музыку, которая вот, будь я рэпером, например, я послушаю, что это такое? А где музыка? То есть человек с музыкальным образованием, конечно, поймет, он послушает, он знает, как это слушать. А человек там вылови, как у нас в Страдивале любим писать, Богдан. Вот, вылови Богдана на улице, скажи, ну что, как тебе? Что это? Он ничего не поймет. Вот так я вижу союз композиторов. Да, и чтобы туда попасть, вот был еще вопрос. Мне кажется, надо кому-то очень сильно нравиться и писать то, что им всем нравится. Есть некоторая аналогия с масонством. Вот, чтобы попасть в масонство, нужно, чтобы тебя порекомендовали два масона, два члена лужи. Вот здесь, мне кажется, то же самое. 2-3 человека тебя должны порекомендовать.
Слушай, как вообще начинался твой композиторский путь? Как давно это произошло?
Я занимаюсь где-то с начала второго курса колледжа. Я что-то начал писать, получилась какая-то шляпа непонятная, я принес своему педагогу по дирижированию, своему, по специальности. Значит. Антон Анатольевич Попов, великолепный, девочка, обожаю. Вот, значит, феноменальный у него кругозор, он все прекрасно, он такой худенький, такой типа, ну, Гош, покажи. Он умеет сказать так, чтобы тебе было противно от своего сочинения, но чтобы ты не обиделся. И он как-то сказал, ну, говорит, ты тут вычурная двойная доминант, что-то такое. Сказал, я ничего не понял, потому что у меня по гармонии были двойки. Глина Федоровна, здрасте. Вот, значит, да, и он так корректировал меня до тех пор, пока что-то не начало такое самый-самый минимум вырисовываться, чтобы просто прилично звучало хотя бы, вот без всякой пошлости. Ну, в общем, и потом он сказал, вот иди, вот есть у нас Мовчан, есть у нас Чернецов, вот иди к ним. Я к ним пришел. Сначала я к Мовчану ходил, потом к Чернецову, и, значит, и Мовчан мне сказал очень классную штуку. Он говорит, все вроде неплохо, все красиво, но, типа, послушай, говорит, Пярта. Моя любовь к Пярту началась вот с того времени. И действительно, то есть, как бы немножко, когда ты на это обращаешь внимание, не по программе проходишь в колледже, когда ты сам смотришь, вот с нотами, с партитурами сидишь, совершенно другое впечатление, когда один на один с музыкой ты сидишь, а не в группе на паре, где там сзади девчонки болтают, этот что-то жрет, брат мой спит, я сижу такой, как весело. Делай, что хочешь. Вот, поэтому я вот с партитурами начал смотреть, еще начал фанатеть с Пярта, изучил Тинтинаполь, вот это. И все. И дальше просто пошло набивание руки. Вот это самое главное в композиторстве.
Вот я слышала, что лучший учебник композитора — это партитура. Почему?
Тут все элементарно, потому что вот как я, как мы синхронно, здорово. Потому что я как раз хотел сказать про то, что никто не научит тебя. Это то же самое, что вокал. Вокал, у тебя своя глотка, все свои резонанты, ты должен сам найти, где у тебя звенит, как звенит, надо это все вывести, этот звук. Преподаватель по вокалу тебя может только направить. В композиторстве абсолютно то же самое. В любом творчестве, мне кажется, и в художественном изобразительном искусстве то же самое. Поэтому у меня как раз очень, я считаю, идеально сложилось. Меня, конечно, все ругать будут, но мне все равно. Вот, что мне дали направление какое-то, сказали: вот туда посмотри, вот это изучи. И все, дальше сам. Так вот, по поводу партитуры. Почему лучше учебник партитуры? Потому что пока ты не увидишь, ты не поймешь. Если тебе объяснять, ты будешь это все в конспект писать, у тебя голова перегрузится, ты под вечер сядешь, что написал конспект, вышел, и откинешься. Все. Вот. А когда ты сидишь сам, когда ты увлечен, когда тебе нравится музыка. Более того, быстрее таким образом формируется композиторский стиль, стиль письма, потому что ты смотришь тех, кто тебе нравится, и ты автоматически, любой начинающий вообще деятель искусства, я думаю, не только там музыкант, лучше схватывает то, что ему нравится, и он поначалу пытается копировать кого-то. Это вполне нормально, в плагиате на ранней стадии ничего нет такого, потому что Бетховен тот же самый, он, извините, ранний Бетховен, ты слушаешь, Моцартом пахнет, потому что что-то австрийские печенюшки привезли, что ли? Нет, это значит, когда смотришь партитуру, ты начинаешь замечать. Хорошо, когда мелодию там дублируют средний голос, например, или там наоборот, что бас дублирует какую-то версию. То есть, опять же, как понять, где это применять? Вот я очень часто такой, мне как-то... у Сарива я еще занимался. И Сарив мне говорит, вот флейта пикколо должна всегда дублировать. Флейта пикколо сама по себе играть не может, только вместе с обычной флейтой. Вот, потому что акустически, ну, плохое будет звучание. Только в том случае, если тебе это надо, если ты пишешь какое-то современное, непонятное такое сочинение. Идея в том, что всегда должна флейта пикколо не должна никогда играть одна, только с обычной флейтой. А я писал даже, у меня флейта пикколо вообще свое играла что-то всегда. И я как-то думаю, а почему нельзя? А потом я начал сидеть, слушать Пуленко, записи вместе с партитурами, сижу, слушаю и думаю, тут действительно. Я так представил себе, прикинул, как настоящий оркестр бы звучал, если бы в нем пикколо не поддерживался обычной флейтой. Вот, и такой, действительно. То есть пока ты сам не увидишь, не послушаешь, ты ничего не поймешь. Ты как применять тоже, надо смотреть, где кто как применяет. Вот поэтому партитура — это лучший учебник. Тебя никто не научит, никто не даст тебе такого обилия информации, как партитура.
Такой вопрос. Как ты считаешь, у тебя уже сформировался композиторский стиль или тебе еще расти и расти?
Я думаю, что у всех это в разное время происходит. Кто-то может расти, 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 а потом у него только композиторский стиль появится. У кого-то композиторский стиль просто сразу человек садится и играет. В любом случае нужно расти. Кому в чем? Мне, я считаю, стиль у меня есть. Я опираюсь на публику. То есть сам ты, если ты будешь только сам думать или кого-то одного слушать, не получится так. Это фигня какая-то будет получаться. А если ты слушаешь публику, так вот, и мне многие говорят, что, значит, уже узнаю музыку, Гошину музыку уже узнается, вот есть какие-то отличительные черты. Но технически, конечно, моментов много. Даже по форме моментов много. Хотя я думаю, что форма — это будет часть моего стиля. И вот, у меня будет собственная какая-то форма. Но мне до этого надо дожить сейчас еще. Я сейчас, к сожалению, перестал так обильно писать, потому что много чего другого сейчас нужно делать. Вот, отличительные черты композиторского стиля у меня какие? Во-первых, сопоставление тональности. Я обожаю просто. Какие тритоновые. Слушай, потом вроде там ре-мажорчик, а потом что-нибудь такое. Соль, минор, мажор. Что такое? Что? Другое совсем. Ну, и кому-то не прикольно, кто-то скажет, что вы бездарность. Я скажу, вы тоже. Ну, я почти всегда использую контрабасы. Во всех партитурах всегда должны быть контрабасы. То есть я обожаю жир. Вот. Жирные низкие частоты. Сидишь, три форте с акцентом. Просто как иногда мне, конечно, хочется это как пиарт применить, эту тему контрабасить. Пиарт нереально ведет просто, как сказать, мелодию. То есть в энергетику, я бы назвал это энергетикой, когда эта энергетика все в себя включает, там и мелодия, и динамика, штрихи, все. И он это не этим как-то орудует просто фантастически. В «Адамом плачу» самое начало просто включить, послушать, та-там, та-там, и все, и гармония меняется, благородный звук скрипки, альты в нижнем регистре, все это такой сочный звук, вот. Но я так не умею, я не умею вести, поэтому у меня все, есть некоторое сходство с Прокофьевым, потому что у Прокофьева у него кадровость такая, как он для фильмов писал, то вот у Прокофьева были склейки, сплав такой, какие-то связочки, и вот эти связочки, они нивелируют вот эти резкие переходы. А у меня наоборот, у меня нет этих связок, у меня просто раз, на! Но я думаю, что это тоже будет частью стиля в дальнейшем, когда как-то я научусь этим пользоваться более грамотно. И резкие переходы на минималистическое какое-то звучание. То есть у меня проблема в том, что я очень импульсивный человек, это видно, потому как я себя веду. И идея в том, что мне очень хочется писать что-то в духе Маллера, чтобы прям жир-жиром был. И одновременно вместе с этим я в сочинение хочу включить что-то минималистичное, чтобы прям пят. Вот, оставить там фагот, гобой, кларнет. Вот чтобы вот этот терцет, все, кроме них, все молчит.
Все-таки Арво Пиарт в свое время сказал следующее. Нашла его интересную цитату. «Одного звука, одной тональности, одного или двух голосов достаточно для того, чтобы доставить наслаждение слушателю». И он это сказал в 20 веке. Насколько это сейчас актуально, насколько он был прав, поразительно.
Я думаю, что здесь есть некоторая ультракрасочность в том, что он сказал. Но мне кажется, если... Я, возможно, примитивно достаточно мыслю, но если подготовить слушателя к этому, к одному звуку к этому, этот звук просто может взорвать. Не знаю, какой пример привести, но во всяком случае... Я себе представляю, что если бы я, например, я слушал какую-то эмоциональную очень партитуру, духовную, сложную такую, и после этого там все либо ушло на нет, либо как раз резко как бы сделал я сопоставление. Один звук, и все, Я бы выпал в прострацию просто от такого приема. Где, кто-то это уже использовал, я просто не помню. Вот, так что я считаю, что да. И в целом, если речь про минимализм, а тогда я считаю, что это полностью правда. Потому что сейчас, ну, тенденция не только в академической музыке идет тяготение к минимализму, но и в поп-музыке. Тот же самый Морген. Моргенштерн. У него три инструмента, три сэмпла там, три инструмента. Все. И голос.
Я знаю, что ты сравниваешь Моргенштерна и Пиарта. Расскажи.
Во-первых, первое, что это простота. У Моргена, у него попевки в нижнем тетрахорде, в верхнем тетрахорде, то есть он особо никуда там не улетает. Они у него все приблизительно подряд, с опеваниями, довольно простенько все. Это первое. У Пиарта, сопоставляем, у Пиарта что? У него то же самое, простая мелодия, очень красивая, не сильно, нельзя сказать, что ленивая, но во всяком случае она такая спокойная достаточно. Дальше что? Поддерживающие голоса, потому что у Моргена получается так, что у него вот основной вокал, а все остальные, как бы, если есть какой-то синт, то он больше поддерживающий, чем заполняющий. Вот, и у Пиарта то же самое, поддерживающий голос, ангел-хранитель. Ну, минимализм, это я сказал, вайб. Современные словечки, я сейчас учусь говорить как молодежь. Вайб в том, что как бы они оба создают настроение. Для того, чтобы понять мелодию Пиарта, то, о чем он писал, это надо очень хорошо посидеть, вникнуть, потому что он такое-то закладывает, что застрелится. Вот, у Моргена та же самая ситуация, но с другого ракурса. Он, наоборот, пишет очень простые тексты, не имеющие никакого смысла, но при этом они создают тут вайб. Оба работают на настроение. Почему я именно вайб выбрал? Потому что вайб, кстати, классное слово.
Ну, знаешь, некоторые исследователи это называют, насколько я понимаю, состоянием аффекта, в которое приводят вот эти бесконечные повторы, вот эта медитативность, она как-то воздействует на сознание, и ты входишь в это состояние аффекта. У Моргена за счет вот этих, как ты говоришь, жирных частот, да, и которые оказывают громаднейшее воздействие на наше физическое состояние прежде всего. Как ты считаешь?
Я думаю, что... Тут еще вопрос в заразности мелодии. Тоже довольно сложно сказать, что такое заразная мелодия. Вот взять отдельно, скажем, Пабло Моргенштерна трек. Убери оттуда все, кроме голоса, и оно уже не будет настолько эффектным. Заразная мелодия должна подкрепляться. То есть в этом гениальность Моргена, что он как-то... Он режиссер песни всегда.
То есть ты не разделяешь музыкальную ткань, если так можно выразиться, песен Моргенштерна на вокал и аккомпанемент, да, и все это переплетается, и, я так понимаю, создает такой особый специфический вайб.
Да, потому что он, любой деятель искусства, он должен быть, сказать, режиссером своего детища всегда. Но это то же самое, что, я не знаю, взять картину какую-нибудь там из Третьяковки и туда богатыри, и влепить туда черный круг. И, ну, только если там есть описание, тогда это будет какой-то такой авангардный приколюха. Вот, а я просто так, чего он там, ну, не прикопался никому, этот круг там. Вот и то же самое, то есть как бы все должно друг с другом гармонировать. Это, к слову, кстати говоря, об оркестровке. Это, если флейта пикколо торчит как штырь там одна, без поддержки, ну куда это, зачем? А если она поддерживается чем-то, оно все должно быть связано.
Мы уже начали говорить о битмейкерстве. Скажи, является ли это таким предательством академизма, или же это какой-то новый виток развития композиции?
Я думаю, это новый путь развития. Предательство — это только в том случае, если твои симфонии пользуются спросом, и они ставятся где-то в больших театрах, и ты идешь писать биты и говоришь, нафиг эти симфонии. Вот тогда это предательство. А если ты как бы вообще говоришь, то какое же это предательство? Наоборот, вот я академист, мне гораздо прикольнее и гораздо больше всего новое могу внести в хип-хоп сейчас, на данный момент. Чтобы внести что-то новое в классику, надо быть Пиартом. А это люди рождаются специально для того, чтобы занимать вот эту позицию. Идея в том, что как бы битмейкерство — это не просто новый путь для музыки, для композиторства, это очень хорошая поддержка. У меня вообще, в принципе, была идея написать что-нибудь, какую-то там или симфонию, или симфоническую картину. Я вообще не люблю крупный жанр, поэтому что-нибудь картину какую-нибудь симфоническую небольшую. И туда драм-машину прописать туда рэпера.
Кстати, знаком ли ты с творчеством Нозимси?
Знаком.
Вот, кстати, я почему-то вспомнила Орфея Евредику, его хип-хоп-оперу. Слушай, ну, мне кажется, это нечто прорывное вообще, в принципе, в жанре оперы, и в плане трактовки этого жанра, конечно. Все это популяризировано, и есть, конечно, некоторые вопросы с музыкалической точки зрения, но в любом случае это является каким-то интересным форматом, интересной интерпретацией данного мифа.
Я думаю, что Нойз вообще, в принципе, чуть-чуть не в свое время родился, мне кажется, потому что модерновая идея, но пока на это не обращается такого обильного внимания, как хотелось бы. Это, ну, мысль-то, что придумывал-то, это вообще, ну, это классно, это просто классно. Опять же, не было такого резонанса, как вот среди академистов. Академисты к этому не прислушались особо. Ну, как мне кажется, они такие, ну, есть, да, неплохо. Не знаю, всему свое время и место. Но мне нравится. Вот я по-простому скажу, мне нравится.
под твоим видео, где ты оркеструешь «Аристократ Моргенштерна», уже написали, что хотят взять это произведение на госэкзамен. Ты вообще понимаешь, какое ты влияние оказываешь на современную молодежь? Вдруг этот человек возьмет это произведение, принесет шефу и скажет: «Хочу».
Ну, скорее всего, не разрешат. Вот. Но я думаю, что... Я вообще стараюсь не думать о том, какое влияние я оказываю. Проблема в том, что у меня есть такая нарциссическая черта. Я себя безумно люблю. У меня дикий страх быть самовлюбленным. Хотя, по факту, наверное, так и есть. Я то, от чего я бегу, я к этому как раз-таки возвращаюсь. И в связи с этим я стараюсь максимально сказать, что не-не, я пишу музыку, нравится, хорошо, нет, и все. Вот, и поэтому, когда ко мне приходят, говорят: научите писать музыку. Я такой: я? Серьезно? Посмотри, вот это, чтобы тебя учило. Ты че? Вот, ну... Да, уговаривают, вот я. Влияние, да не знаю я. Это тут как раз ты скажи, влияние оказываю или нет? Я не могу быть объективен в этом.
Ты знаешь, вот в плане композиции я не могу сказать. Во-первых, потому что я не композитор. Во-вторых, я не слышала твоих сочинений, кроме тех кусочков, которые ты выкладывал в инсту. Для меня ты сформировался как такой интеллигентный юморист в интернет-пространстве. Вопрос как к дирижеру хора. А что сейчас происходит в мире хоровой музыки?
Сейчас очень хорошо идет комбинаторная штука, то есть хор плюс оркестр плюс фильм плюс что-то еще. Это тоже, кстати, на мой взгляд, очень хорошо, потому что люди и вследствие того, что людям нужно больше насыщаться вот этим вот энергией, вот им надо больше и больше впечатлений получать, уже одного хора или одного оркестра не так хватает. Плюс мы все идем к тому, чтобы ужаться во времени, все короче и короче становится музыка и фильмы и так далее. Ну, фильмы наоборот, сейчас что-то я смотрю, там по 3 часа могут выкладывать, неважно. Вопрос в удержании внимания. И в связи с этим нужно получить много и быстро. И это хорошо, потому что, в конце концов, вообще все придет к единому, к искусству просто. Не будет называться музыкальный концерт или какой-то еще хоровой. Это искусство. Концерт искусства. И в этом концерте будет все. Хореография, музыка, видеоряд какой-то, художники. У меня есть задумка такая вот, чтобы художники стояли и рисовали ассоциативно то, что они слышат прям в прямом эфире. Прям вот при людях. Вот, ну, скажем, идет музыка, значит, полчаса, например, какая-то картинка симфоническая. И художник берет и на протяжении 30 минут рисует, чем хочет, как хочет, что-то связанное. Потом это, кстати, на аукционах можно продать. Это такой жуковской, знаешь, способ вот, вести концерт. Так что я очень люблю хор. Я обожаю хор. Я считаю, что хор, если его правильно выстроить, чтобы он звучал как орган, то сейчас очень модное это звучание, то это вообще конфетка. Но все равно я боюсь, что не будет спроса такого, к сожалению. Сейчас очень сильно стоит вот в наше время, сейчас вот 22-й год, последние пару-тройку лет, сейчас очень сильно и остро встает вопрос деления общества, склада обществ. Когда все объединятся, такой прогресс пойдет, с такой скоростью просто, когда мы все будем друг другу помогать, мы не то что в космос улетим, мы уже измерения другие откроем.
Вот твоя юмористическая жилка проявляется во всем. Как давно ты понял, что это в тебе есть?
С рождения. Ну, я как бы родился, и я всегда дурил. У меня иногда, вот я сейчас преподаю, я хор веду. Вот у меня есть мальчик, яркий пример. Не буду говорить, как его зовут, но голубогладенький, хорошенький, маленький, младший в хоре. Он заходит каждый раз, у него на голове какой-то свитер. Говорит: я Клеопатра, я вечная жизнь. И все занятие так: я Клеопатра. Я говорю: Клеопатра, партию выучил. Да. Потом все поет, она молодец. Да, ну вот я был таким же, даже хуже. Я мог просто лечь на полу в хоровом классе. И есть то, что я крупненький, я всегда хорошо весил такой был. Меня невозможно было поднять, потому что обычно преподаватели по хору — это хрупкие девушки. Невозможно было со мной ничего сделать. Я себя ненавижу. Поэтому мне нравится смешить людей. Мне нравится, как, вернее, даже не смешить. Мне очень, например, не всегда нравится, когда меня называют клоуном. Так вот, ну, если подумать, не очень. Потому что мне нравится вызывать у людей эмоцию позитивную. Как это будет сделано, неважно. За счет юмора, за счет музыки, за счет слов, за счет чего угодно, живописи. Я вообще очень увлекаюсь энергетическими штуками всякими. И поэтому я вот жажду просто фантастической популярности, чтобы меня просто весь мир, чтобы меня знал. Не потому что я такой: посмотрите, это Гоша, это Агога, да, здрасте. А потому что я так на большее число людей смогу оказать позитивное влияние. Вот, и, соответственно, если я делаю какую-то глупость, вот на хоре лег, я чувствую эту отдачу. Смех, вибрации вот эти звуковые, и не только звуковые, энергетические, я их чувствую и понимаю, что я делаю правильно. Я такой ярый приверженец того, что всегда надо шутить.
А вот этот юмор на музыкальную тему, он как вообще вот продвигается? Тяжело дается?
Мне кажется, что музыкальный юмор понятен всем, если он не сложный. Потому что вот у Саша Островского, я, может, да, сказал про Стравинари. Они классно шутят, там реально смешно. Но есть шутки, которые понимают только музыканты, только академисты, я бы сказал. Вот. А нужно как-то более доступно, проще и более абстрактно. Ориентируясь немножечко на Америку, потому что вот в United States у них там есть такое, что они любят абстракт, дичь какую-то. Просто слушай, что происходит, а смешно. Вот это как раз самый главный язык общий, межнациональный. Вот. И поэтому мы сейчас стараемся сделать вот то же самое. Поэтому вопрос того, сложно ли это дается, на данный момент да. Потому что мы разрабатываем, думаем, ставим стиль свой собственный. А вообще, я думаю, потом будет несложно. Когда мы поймаем вот этот, что называется, вайб, тогда станет уже проще гораздо. Я так думаю.
Рубрика «Блиц». Первый вопрос. Что ты скажешь Баху, когда окажешься перед ним?
Респект. Там ничего особо говорить не надо будет.
Ава Мария или Богородица Дева?
Богородица Дева.
Что для тебя музыка?
Пространство.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Будет здорово, если вы оставите свой отзыв в нашем телеграм-канале, ссылку на который вы можете найти в описании подкаста. А пока предлагаю вашему вниманию первую часть концерта для клавесина с оркестром Георгия Давидашвили.